Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Персонально ваш.
15:05 в Москве. Всем добрый день. Это дневной эфир. Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Всем здравствуйте. Это программа «Персонально ваш».
И сегодня «Персонально ваш» лидер Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев, добрый вечер.
О, добрый день. Почему вечер?
Добрый день, дорогие коллеги.
У меня уже вечер наступил.
Для слушателей наших сразу напомню координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Можно с помощью этого телефона задавать вопросы. Самое интересное обязательно в этом эфире прозвучат. Твиттер-аккаунт вызван из сайта «Эхо Москвы». Тоже к вашему услугам.
Мы бы хотели начать с очень тяжелой темы, с тяжелых новостей, которые сейчас приходят из пакистанского города Квета. Там произошел теракт, взрыв в больнице, и вот по последним данным число жертв этого взрыва увеличилось до 93 человек. Это сообщает РИА Новости. И вот какой вопрос у меня. Как считаете, почему, когда стрельба, теракты, вот что-то трагическое происходит в странах Европы, в Америке, в России, не дай бог, то...
Это ЧП.
Это ЧП, это breaking news по всем телеканалам, это все ленты всех социальных сетей забиты, все меняют аватарки и так далее. Не первый раз мы уже наблюдаем, как в Пакистане происходит чудовищный теракт с жертвами среди детей, взрослых, и там большие цифры. И этого не происходит. Вот как считаете, почему этого не происходит?
На мой взгляд... Такая ситуация сложилась в связи с тем, что исламский мир психологически отделен от христианского мира. Мы не воспринимаем люди, живущие в Европе, в парадигме христианских ценностей, отделены от жизни, от трагедии, в том числе и от радости исламского мира. Разделение мира по конфессиональному признаку достигло, возможно, своего пика в конце 20-го, начале 21 века. И люди не воспринимают ту боль, как свою боль. Мы очень разрознены. Это даже не вопрос культуры, хотя это во многом вопрос культуры и этики. Это вопрос системы ценностей. Люди воспринимают потери близких, как они это считают, как близкие себе потери и утраты, и не воспринимают как боль, боль той части мира, которую они не понимают. Мир перестал понимать друг друга.
А как считаете, надо что-то с этим делать или пусть остается в таком виде?
В таком виде это очень плохо, потому что с той стороны также не воспринимают нашу боль, также не воспринимают наши трагедии и наших погибших. Мир расколот, и во многом это одна из причин роста террористических атак, организаций, сторонников терроризма. Дело в том, что ценность человеческой жизни далеко не везде, не во всех культурах и не во всех религиях воспринимается как безусловная ценность. В этом причина отрицания человеческой жизни не только в конкретных ситуациях, но отрицание ценности человеческой жизни в принципе. Мне кажется, мир утратил всеобщий диалог. Культуры, государства, страны не общаются друг с другом на глубоком, достаточно глубоком уровне. Самая глобальная международная организация, Организация Объединенных Наций, испытывает очень серьезный кризис и в дискуссии, и в принятии решений. Те организации, которые занимаются отдельно, допустим, вопросами культуры, такая как ЮНЕСКО или ЮНИСЕФ, проблемами детей, они тоже вслед за этим испытывают кризис. Страны увязли в своих региональных проблемах, в своих локальных проблемах. Отсутствует мировой диалог. Собственно говоря, без диалога культур, без диалога этических систем невозможно остановить скатывание мира в ежедневный терроризм. Поэтому там, где болит у нас, мы чувствуем, а там, где болит и чужого, потому что люди это воспринимают как чужие люди, там не болит. И вслед за этим выясняется, что можно планировать какие-то совершенно чудовищные вещи на государственном уровне, и это не вызывает отторжения общества.
Ну хорошо, а разве у нас с Европой, у нас, именно у нас, да, не произошло психологического такого же разделения? Потому что, ну там, во-первых, весь 20 век складывался так, что у нас было психологическое более чем разделение, да, с Западом. После какого-то периода в 90-е годы, ну не западной мании, но переориентация на другие ценности, в общем, то, что началось в нулевые, тоже определенный психологический рубеж в этом смысле. И когда что-то случается в Бельгии или во Франции, то обязательно найдется, если не то, что принято называть диванными аналитиками в Твиттере, Питере, то это происходит даже на уровне какого-нибудь политика, который в момент первых часов после трагедии выходит под камеру и говорит: ну, а потому что не сотрудничали с Россией.
Да,
ну, потому что говорили же вам, ну, потому что вот миграция и так далее, а мы знали.
Это люди, которые радуются вестям зла, они есть в любой стране, не нужно думать, что их много у нас, и их нет где-то в других странах, просто своих мы видим, а чужих нам незаметно. Это очень печального типа люди, они рады плохим вестям, и вот эти разломы восприятие чужой культуры, чужой жизни, особенно если вспоминать, кто когда с кем воевал, выяснится, что все воевали со всеми, если откатиться на несколько веков назад. Это сознательная ставка на раскол людей, принадлежащих к одной цивилизации. Россия и Европа – это европейская цивилизация. У нас, безусловно, есть много регионов, которые могут себя причислять культурно, исторически к другому типу цивилизации, даже к другим типам цивилизации. Но наше государственное устройство корнями, какими бы они ни были сейчас искаженными, все равно уходит в европейское государственное устройство. Мы республика, пусть президентская, пусть искаженная, пусть хромающая на все парламентские и непарламентские ноги. Но мы республика. Республика – это европейская культура.
Хотелось бы нашим слушателям сказать, хотя все уже знают, но вас же можно поздравить, в смысле того, что зарегистрировали же список кандидатов в депутаты.
Да, нам выдали свидетельство о рождении на эти выборы Центральной избирательной комиссии в минувшую пятницу.
Мы вас с этим поздравляем.
Спасибо.
Тут много вопросов будет, я уверена, и сейчас они уже есть. Вопросов, так сказать, сослагательного наклонения. То есть, что будет, если? Вот Владимир, продолжая, условно говоря, нашу тему, спрашивает, ну, понятно, что не в точных цифрах, но тем не менее. А вы бы как бюджет России поделили между расходами на войну и на медицину, образование и культуру? Ну, я бы сейчас здесь слово «война» убрала бы, поставила бы, например, оборонку, да?
Силовые структуры вот, и оборону.
Да, да. И там, условно, медицина, образование, культура. Вот как бы как сейчас оставили бы или что-то изменили бы?
Бюджет России сегодня – это бюджет обслуживания той корпоративной группы, которая принадлежит сейчас контроль за всей политической властью. Эта корпорация во многом ориентирована на силовые способы решения любых конфликтов как внутри страны, так и вовне. Эта корпорация очень тесно связана с ВПК, в том числе с коррупцией ВПК. Она имеет прямой доступ к бюджету. Военные статьи бюджета в большинстве своем закрыты, то есть можно рисовать любые цифры, и парламент не может запросить, что в них находится, какова структура этих расходов. При таком отсутствии парламентского контроля, общественного контроля, государственного контроля, счетной палата тоже далеко не во всем имеет возможность разобраться, мы получаем колоссальную коррупцию, то есть сращивание интересов чиновников, занимающихся силовыми вопросами и военными вопросами, с бизнес-компаниями, которые изготавливают продукцию, скажем так, для этих нужд. Когда что-нибудь, какой-то предмет, какой-то инструмент, какое-то оборудование становится обязательным по решению властей, всегда ищи, кто будет его производить. Это и будет ответ на вопрос, где коррупция и кто пользуется ресурсами доступа к власти для личного обогащения. Сегодняшняя структура бюджета России чудовищна не только потому, что там свыше трети расходов – это расходы на военные нужды и на силовые структуры. Очень много скрытых расходов. На самом деле, я предполагаю, что уровень этих расходов уже превысил 40%.
Что такое скрытые расходы?
Скрытые расходы, когда официально это мирные статьи, а внимательно посмотрев, мы видим, что они тоже связаны с военными или силовыми статьями. Это, на первый взгляд, одно – лицо, потом посмотришь, оказывается другое. Мы сейчас находимся в положении почти что Титаника, в борт которого ударил айсберг, я имею в виду российский бюджет. Посмотрите, что происходит с долей бюджетной поддержки регионов. Это же ключевая вещь в нашей бюджетной системе. Можно сколько угодно ругать 90-е годы, но Борис Николаевич, помня, в каком хаосе он принял государство, он установил условное соотношение, там оно плюс-минус 1% могло нарушаться, но в принципе было понятно, из всех доходов, собранных на территории региона, половина идет в федеральный центр, половина остается в регионе. Исходя из этого, планировались бюджеты местного самоуправления, городов, районов, сельских поселений, городских поселений. Сейчас ситуация не такая. При Владимире Путине соотношение бюджетов есть отличия по регионам, но в целом это максимум треть в регионе. Максимум. Местами есть регионы, где меньше 20% это то, что остается, остальное уходит
Федеральный бюджет.
Федеральный бюджет. Угу. И, соответственно, на местное развитие, на местные полномочия, на местные нужды почти не остается денег. В результате уничтожается основа жизни. Это жизнь малых городов, поселков, деревень. У нас уничтожен принцип пешей доступности для местного самоуправления. Сегодня нет, наверное, ни одной волости в России, где человек может, как было когда-то положено по закону о местном самоуправлении, в течение светового дня выйти из дома, дойти до сельской власти и вернуться к себе домой пешком. Нет таких пространств, потому что они все уничтожены. Ситуация с региональными бюджетами является катастрофической. Половина регионов России имеет государственный долг, сопоставимый с собственными доходами. То есть, если бы сейчас действовала ныне замороженная статья бюджетного кодекса, что при превышении госдолга над собственными доходами вводится внешнее управление, у нас сейчас почти половина регионов России утратила бы право формировать и исполнять бюджет, и этим бы занималось Министерство финансов России. Вслед за катастрофа региональных бюджетов начинается катастрофа муниципальных бюджетов. Сегодня людей за нищенские зарплаты, за 4-5-6 тысяч рублей заставляют делать работу в два раза больше, чем 5-6 лет назад. К этому привели в том числе майские указы Путина, когда очень хотелось понравиться людям и объявили о повышении зарплат. Вслед за этим уже через год в регионах, во всех регионах был найден один и тот же способ повышения зарплат. Из трех сотрудников двух сокращают. Зарплата аккумулирует на одном человеке, формально он начинает получать больше, только он работает за троих. И эта ситуация по всей стране. В целом, образование, наука, культура, социальное обеспечение в бюджете любого цивилизованного государства должны занимать не менее половины всех расходов бюджета. Это расходы на людей. Вот одна часть бюджета, это включая пенсионные расходы, которые в нашей стране уже являются непосильными для бюджета, поэтому людей лишают накопительной части пенсии, залезают в эти деньги. Если страна не тратит на обеспечение жизни людей то половину своих расходов, то она не заботится о том, каким образом люди себя чувствуют в своей стране. Если человек имеет минимум расходов на базовые, их очень плохо сейчас стали называть государственными услугами. Вообще мы монетизировали обязательства государства перед людьми. Появился термин «услуга». Что такое услуга в здравоохранении? То есть врач, когда спасает больного от смерти, он ему оказывает услугу. Когда учитель учит ребенка, он оказывает ребенку услугу. Когда работник культуры пишет произведения искусства, организует праздники, пишет книги, он услугу в сфере культуры оказывает людям. Вот монетизировав всю сферу нематериальных отношений, мы сделали государство плохим предпринимателем. Это государство теперь стало считать, рентабельно ли у него здравоохранение в районе численности жителей 10 тысяч человек. Отвечаю сразу, нерентабельно. Кто сказал, что после этого оно должно быть закрыто? У нас в Псковской области из 24 районных больниц осталось 6 межрайонных. По сути, при этом никакая транспортная инфраструктура не в состоянии обеспечить своевременное, быстрое, своевременную быструю доставку человека к врачу. У нас женщины снова стали рожать в автомобилях.
Да, мы помним.
Это то, чего не было еще 10-15 лет назад. То есть, если государство превращается в предпринимателя, оно через считанные месяцы, даже не годы, месяцы, начинает воевать со своим народом, потому что народ становится отягощением в этой системе. Люди, они требуют расходов. С какой стати, говорит государство? И после этого начинается массовое сокращение социальных обязательств, а те, кто находится ближе к центру принятия решений, видят освобождающиеся деньги. И они идут в это пространство, а еще при наличии политической воли государства воевать, охранять себя всевозможными национальными гвардиями, получать исключительные полномочия, обеспечивать увеличение этих расходов через уже страхи самих властителей, если мы не будем вас охранять. Кто же вас защитит от народа? И люди начинают вестись на это дело. Наш бюджет развалился за 3 года.
А вы думаете,
буквально за 3 года.
Там наверху кто-то боится народа?
Да. Когда власти не боятся народа, то такого объема силовых структур не будет. Это наивная вера в то, что в решающий момент эти люди будут стрелять в свой народ. Я надеюсь, что эти люди не будут стрелять в свой народ. Но их увеличивает, их подкармливает, их обеспечивает особыми правами, полномочиями, возможностями, в том числе повышения семейных доходов, в расчете на то, что в решающий момент они будут защищать трон, кто бы на нем ни сидел. Это очень опасно.
Ну, вообще, просто вся история 6-го созыва Государственной Думы, она дает какое-то понимание того, что там живут с ощущением, что, в принципе, можно делать все, что угодно. Ничего там никто особенно будить не будет.
Выйдет
200 человек, немножко попротестуют и разойдутся.
Отдельная статья политического кодекса России – это Государственная Дума Российской Федерации 6-го созыва. Это не просто бешеный принтер. Это машина, которая показала, что нет такой разрушительной по отношению к человеку задачи, которую невозможно поставить перед парламентом, чтобы она не была выполнена. Это люди, которые превратились в кнопки. Самая популярная профессия среди депутатов Госдумы России 6-го созыва – это кнопкодав. Это человек, которого оставляют одного на 15 кнопок, чтобы нажать эти кнопки, чтобы был принят закон. В зале будет находиться 90-100 человек в Госдуме, при этом большинством там, в 300 голосов будут приниматься законы, от которых люди будут сходить с ума. Дума потеряла понятие всякой ответственности перед людьми. Это самый безответственный российский парламент во всей новейшей истории. Большего зла, чем этот созыв Государственной Думы принес людям, не принесла ни одна Государственная Дума России после 93 года.
Дмитрий спрашивает, если пройдете в Думу, то первое, что вы сделаете после получения мандата?
Как только человека, граждане избирают депутатом Госдумы, у него появляется долг размером в 5 лет. Срок полномочий депутата. Это долг. Я наизусть знаю все, что мне говорят избиратели. Я уже один созыв, почти целый, отработал депутатом Псковского областного собрания депутатов. Я постоянно встречаюсь с людьми. Я могу сказать, чего ждут люди. Они ждут того, чтобы государство стало, наконец, работать для человека. Мы получили государство на глазах, которое стало врагом человека в нашей стране. Оно принимает именно такие законы, которые человеку мешают жить. Оно принимает законы, которые не позволяют вести предпринимательскую деятельность, не позволяют нормальным собственникам земли, простым крестьянам, людям, живущим на земле, работать на земле, не позволяет нормально учить, не позволяет нормально лечить. Мы получили чужое государство. Государство как машина, подавляющая человека. Люди хотят, чтобы мы вернули это государство.
То есть сначала вы будете работать условно с теми законами, которые приняла предыдущая Дума, исправлять то зло, как вы выражаете, которое она принесла.
Нам, безусловно, необходимо остановить действие многих российских законов, которые разрушают нашу страну, разрушают общество в нашей стране и не позволяют людям нормально жить. Мы не знаем, каким количеством голосов мы будем обладать. Парламент, как законодатель, коллегиален. Для того, чтобы изменить закон, принять новый закон, нужно 226 голосов из 450. То есть нужно парламентское большинство. Но сегодня у нас в стране так сложилось в последние годы. Однопартийный парламент. Единая, справедливая, Жириновская и коммунистическая Россия – это часть одной политической системы. Это четыре головы одного и того же дракона. У него брюхо общее, пузо общее, и думаю, что даже один хвост, за который его можно держать. Это однопартийная система. Во всех принципиальных антинародных вопросах эти люди вместе. Соответственно, наша задача, чтобы в Российской Думе 7-го созыва, надеюсь, что цифра будет хорошей, была альтернатива вот этому четырехпалатному, но однопартийному монстру. Должна быть другая позиция. Наша задача – представлять интересы наших избирателей, озвучивать их позицию. Сегодня люди могут включить прямую трансляцию Государственной Думы и кроме Дмитрия Гудкова не услышать никого. Вообще никого, потому что все остальные будут говорить одно и то же. Ведь сейчас Коммунистическая партия Российской Федерации, которая очень часто заявляет о себе как оппозиционная политическая сила, она предшественник Единой России. Та система, которую Единая Россия копирует, ну, как может, в нашей стране при действующей Конституции, это система коммунистической советской власти до 1985 года.
Коммунисты здесь при чем? Это же не они копируют, они позиционируют себя как оппозиция.
Нет, я могу сказать, мы увидели в Псковской области, если им дать хоть немножко возможности, во что они превращаются. Они возвращаются к своим изначальным принципам. Это принцип политического монополизма. Чего не хватает Единой России сейчас для полного счастья? Я могу сказать, 6-й статьи Конституции СССР. Руководящие и направляющие силы советского общества. И будет полное счастье, полные штаны.
Хорошо. У нас тут много вопросов приходит. Я напомню, плюс 7985-970-45-45. На какие-то из них мы попросим нашего гостя ответить. Я напомню, что у нас в эфире лидер Псковского отделения партии «Яблоко», кандидат в депутаты Государственной Думы Лев Шлосберг. И мы хотели спросить про вашу историю.
Так, мы просто сегодня читали российские газеты, и, среди прочего, сразу два издания сегодня об этом писали, потому что есть большие опасения того, что в августе, называют цифру 24 и 25 августа, да, ну, в том смысле, 24 августа – это годовщина независимости Украины. Это будет такой немножко переломный момент, когда все закипит опять там. И мы вспомнили историю, конечно, с псковскими десантниками, собственно, которых Псковская губерния и раскопала как историю, я имею в виду, да, то есть о которых она написала первой. Чем это закончилось в итоге?
Я могу сказать, чем закончилось. Чем что сейчас наших погибших военнослужащих в Сирии хоронят открыто с именами и с почестями. Вот чем это закончилось.
Вы думаете, что это следствие?
Это прямое следствие. Я абсолютно уверен в том, что государство в том виде, как оно сегодня находится в нашей стране, в том состоянии, в котором оно сейчас находится, оно склонно вести тайные войны и не раскрывать информацию о потерях. Посмотрите, сейчас государственные СМИ спокойно распространяют информацию, открыто во всяком, не знаю, спокойно ли, но открыто распространяют информацию о погибших во время спецоперации за пределами России. Это официально является
государственной тайной. Нет. В Сирии мы вполне официально, вся страна
знает. А мы
знает
в Украине были официально, у нас было решение Совета Федерации, только потом военные действия были совершенно другие.
Разрешение президенту было, но официально никто не признавал о том, что наши военнослужащие так или иначе принимали участие в военных действиях на востоке Украины.
Знаете, потом, правда, признавали. Потом признавали, что они участвовали в штурме парламента Автономной Республики Крым в феврале 2014 года, когда была сметена абсолютно законная власть и была передана людям с очень своеобразными кличками, известными в местном сообществе.
Подождите, если мы вернемся, сейчас от Крыма отойдем, и к Крыму еще вернемся, да. А вот к востоку Украины. Хорошо, погибших военнослужащих в Сирии действительно хоронят с почестями, вся страна знает их имена, сочувствует их родным. А те люди, которые погибли на востоке Украины, ведь
мы не знаем, сколько их
хоронят втихую, что называется, если они там действительно погибают и приезжают тела на родину.
Ситуация с погибшими на востоке Украины не менялась никогда. Это изначально была тайная война, это изначально была ложь государства, ложь, о которой знали тысячи, я думаю, даже десятки тысяч людей, непосредственно причастных к семьям военнослужащих. Такие военные города, как Псков, знали об этом, можно сказать, полностью, потому что Псков знает, где находится дивизия и что она делает. А ситуация 2014 года – это ситуация полного интеллектуального слома российской государственной машины, когда государство потеряло голову и способность адекватно оценивать ситуацию после крымских событий. Была абсолютная уверенность в том, что на востоке Украины повторится так называемое триумфальное крымское шествие, когда сами жители будут выносить тех людей, кого Россия хотела бы видеть руководителями регионов, в административные кабинеты. Когда выяснилось, что на востоке Украины украинские вооруженные силы защищают Украину, это было колоссальным сюрпризом и для политического, и для военного руководства России. Соответственно, не ожидали вообще военных действий, не ожидали потерь, не были готовы ни объяснять это обществу, ни объяснять это самим военнослужащим, учитывая, что в августе месяце ожидали всего лишь военного сопровождения политических действий, то сами военнослужащие, только попав на территорию Украины, узнавали, куда они попали, какая перед ними стоит боевая задача. Уже в сентябре 2014 года это прекратилось, и людям стали говорить, куда они едут, но общее отношение к этим боевым действиям, замаскированным под добровольцем, казаков, под кого угодно, не изменилось. Признавать вот этот страшный смертный грех войны на востоке Украины силами российских вооруженных сил наше государство не намерено, потому что вслед за этим будет необходимо назвать цифру погибших. Это будут тысячи человек. Мы не можем назвать число, но когда рано или поздно это станет известным, а это станет известным, это будет вопрос политической ответственности за этих погибших. Притом и в России погибших, и погибших в Украине. Я не уверен, кстати говоря, что цифры погибших граждан Украины сейчас тоже известны точно. Такая это была ужасная война. Она не закончена. Там очень шаткое, очень странное перемирие с возникающими перестрелками, с серыми схемами управления территориями, с не до конца понятными схемами финансирования как обычной гражданской жизни, так и ведения боевых действий. Вся территория Донбасса превратилась в зону полулегальных властей, непонятных институтов, отсутствующего, по сути, права. Это самое страшное, когда разламывается все правовое поле. И, на мой взгляд, сейчас ситуация продолжает оставаться тупиковой. Ни одна из сторон не выдвинула предложение о том, как ее разрешать.
Ну, то есть, подводя итог, извините, с военнослужащими, которые, возможно, принимают участие.
Поддержание баланса сил.
Да,
сейчас они принимают участие в поддержании баланса сил.
Я имею в виду тех, кто погибает в результате этого всего. Ситуация с ними никак не поменялась и вряд ли поменяется в будущем.
Она не поменялась. Но я могу вам сказать, что мы же видели свидетельство о смерти этих людей.
Нет,
там было указано, где они погибли.
Я не о том, что это там недоказанный или доказанный факт. Я имею в виду, что это все еще так и остается. У нас есть какие-то вещи в интернете.
Изменения государственных оценок событий на востоке Украины за эти два года не произошло.
Мы продолжим наш эфир. Сегодня персонально ваш лидер Псковского отделения партии «Яблоко», кандидат в депутаты Государственной Думы Лев Шлосберг. Через несколько минут вернемся.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35 столицы. Продолжается программа «Персонально ваш». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш гость, лидер Псковского отделения «Яблоко», кандидат в депутаты Госдумы Лев Шлосберг.
Вот смотрите, мы до перерыва говорили о позиции государства, да, по войне, которой официально не было и нет. А если с другой стороны это посмотреть, ну, вот тогда, в первые месяцы, когда еще не было известно про псковских десантников, наверное, военные, которые туда отправлялись, они не до конца понимали, куда они отправляются и чем они там будут заниматься. Но это ведь длилось не всегда, да, через какое-то время все-таки шило в мешке очень сложно утаить, и эти люди, наверное, все понимали. И семьи их, наверное, тоже что-то знали. Но почему все так легко с этим согласились? Почему никто не пошел и открыто не стал искать внимание СМИ, не стал об этом говорить, не стал выносить это? Более того, мы же знаем историю про то, как журналисты пытались найти родственников погибших, и они закрывались всячески. И меняли номера телефонов, и меняли адреса, и были очень определенны в своем нежелании общаться.
К великому сожалению, в нашей стране сформирована такая система государственной власти, которая действительно вызывает у человека очень большие опасения за свою безопасность, если человек начинает делать что-либо, что не понравится государству. В этой системе власти государство гипертрофировано, а человек является подчиненным государству. Не источником государственной власти, а подчиненным. Люди, которые сейчас находятся на военной службе и на профессиональной военной службе по образованию, и на службе по контракту, и на службе по призыву, их семьи понимают свою колоссальную зависимость от военной машины. Мне приходилось общаться с очень многими семьями, родственники которых принимали участие в боевых действиях в Украине. Кто-то, слава богу, остался жив, кто-то, к великому сожалению, погиб. И страх перед государством этих людей очень значительный. Страх перед оглаской был очень большой. Многие люди говорили: скажите, как нам делать, но не рассказывайте о нас. Нигде не говорите. Просто пришли к вам, чтобы спросить совета, но, пожалуйста, не пишите, не обращайтесь. Просто скажите, как нам сделать лучше. Люди очень боялись принести вред своим родным. Вот когда пошли первые боевые действия и первые потери, огромное число людей приходили и спрашивали нам обращаться в военную прокуратуру. У нас же была дикая ситуация, когда полками в Пскове, когда родные, жены, матери дозваниваются до дивизии и спрашивают, где, мы не можем дозвониться, выключенный телефон уже четвертый день. Им говорят, да они тут бегают по казармам, они забыли заплатить за телефон, у них мобильники выключены, нет связи, и тут найдется время, сходят, заплатят, вы до них дозвонитесь. То есть доходило буквально до этого. А многие офицеры бегали, от родных у них не было приказа, как действовать. Им было стыдно, им было, может быть, даже страшно, но у них не было приказа, как действовать в этой ситуации с семьями. А семьи стояли около входа в дивизию, пытались понять, куда исчезли люди, которых прямо с местных учений отправили в Ейск, а потом уже совсем в другую сторону, и не только в Ейск. Проблема заключается в том, что люди не видят в государстве силы, которая способна принимать справедливые и законные решения и в случае несправедливости и беззакония восстанавливать права человека, защищать права человека. Поэтому такое колоссальное молчание. Очень много говорилось о том, что вот это следствие того, что людям, семьям платили погибших за компенсацию. Да, некоторым заплатили, но не всем. Когда число погибших стало очень велико, многих из них задним числом записывали в казаки, и люди не получали ничего вообще. Мы знаем таких погибших, которых просто похоронили, в том числе в Пскове. Им, как ветеранам боевых действий за другие войны, выдали пособие на погребение, но ни копейки денег государство за убитого военнослужащего уже не заплатило, потому что просто нашли такой способ маскировать эти потери. Я думаю, что государство в огромном долгу перед российской армией. Оно совершило преступление против армии. Армия выполняет политические задания любые. Принято политическое решение воевать там. Армия узнает об этом решении и воюет. Но тогда это открытая война, это официально погибшие, это официальные похороны. И общество объясняет, наше государство воюет там-то, для того-то, потому-то и потому-то. Люди в армии могут с этим не согласиться и подать в отставку. Но когда человека в приказном порядке отправляют на войну, которую государство скрывает, государство лжет об этой войне, о том, что ее нет, государство лжет о масштабе участия вооруженных сил, государство лжет о потерях, не позволяет людям открыто об этом разговаривать, а в конце концов даже перестает платить погибшим, семьям погибшим. Это означает то, что государство утратило полностью свою моральную составляющую. Я общался со многими офицерами, в том числе старшими офицерами, которые называют войну в Украине государственным преступлением сейчас. Сейчас они молчат. Они говорят об этом только в частных разговорах. Но я знаю, что некоторые из этих людей, я так вижу этих людей, в другой общественной ситуации, наверное, скажут. То, что сейчас все они молчат, это просто показывает запредельный уровень страха в стране. Это очень печально для общества. Это очень печально, потому что люди считают, что их публичное высказывание может сломать их жизнь. И такой ценой они говорить правду, к сожалению, не готовы.
Про Крым вас очень много спрашивают. Галина, которая читает группы в социальных сетях, поддерживающих партию «Яблоко», вот приводит какие-то подозрения, которые существуют в этих группах, что мы не даем «Яблоку» высказаться по крымскому вопросу. И вот она как раз просит вас
мы
это сделать.
Мы это кто не дает?
Мы это вот, мы на эхе. Ну, не замечала, честно говоря, но
я
давайте...
Тоже. Мне кажется, давайте... кстати, я даже слышала отдельный эфир по этому поводу. И,
кстати, да, говоря, да, да, был.
Мы здесь сидели в этой студии с Иваном Павловым перед Верховным судом, где мы подавали в суд.
А после этого еще с Плющевым были в утреннем разговоре.
Когда был съезд «Яблоко», да, Эмилия Слабунова, она ведь говорила там про крымский вопрос в том числе, и говорила про то, что вот нужно некое международное обсуждение и так далее. Но международное обсуждение – довольно неконкретная история. Вы можете каким-то образом определить, есть ли вообще-то выход из этого тупика, который вот рассорил всех со всеми, такой, чтобы при его описании мы не нарушили сейчас закон об экстремизме Российской Федерации?
Оксана, вы произнесли ключевое слово «тупик». Российские политические и военные решения в отношении Украины, в отношении Республики Крым, завели ситуацию, международную ситуацию, российскую ситуацию в тупик. Во-первых, мы нарушили все, что можно нарушить. Мы нарушили два договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Один был подписан президентом Ельциным, второй подписан президентом Путиным. И это не шутки. В этих договорах была установлена территориальная целостность обеих государств. Мы нарушили Будапештское соглашение четырех государств, которое гарантировало безъядерный статус Украины и гарантировало России базу в Севастополе. Мы, безусловно, нарушили акт о границах в Европе, подписанный в Хельсинки в 1975 году. Российская Федерация официально ратифицировала акт о неприкосновенности границ в Европе. То есть мы нарушили подписи четырех руководителей Российской Федерации. Куда дальше? Мы показали, что письменное слово Российской Федерации – подпись президента. И печать российского государства не значит ничего. Мы их стерли в пыль. Если после этого кто-то желает говорить об авторитете российского государства, то я внимательно послушаю этого человека. В чем заключается этот авторитет?
Как второе, из этого выходить?
Да. Второе. Мы стали государством с непризнанными границами. Последнее подтверждение – открытие Олимпиады в Рио. Какие границы показали при прошествии команд России и Украины? Украину показали с Крымом, Россию показали без Крыма на весь мир. Все, кто видел эти кадры, те их видели. На мой взгляд, мы находимся в уникальной правовой ситуации, выход из которой усилиями только России и Украины не будет найден. Мы можем сказать, что могут быть другие власти России, другие власти Украины. Может быть, они когда-то, через 50 лет, о чем-то договорятся, но за это время миллионы людей завершат свои жизни и не доживут до законности и справедливости.
А еще миллионы родятся уже в новом гражданстве, в новом мире.
Совершенно
верно. У них это тоже будет непростая ситуация.
Да, очень непростая. Поэтому то, что предлагает «Яблоко», заключается в том, чтобы было признано, что решение проблемы Крыма необходимо, это первое. Что эта проблема есть, что это тупик. Это должно признать российское государство, что оно само себя, весь народ, всю Европу загнало в политический тупик. Это первое, что необходимо признать. Российское государство этого сегодня не признает. Второе. Мы должны признать, что решение этого тупика невозможно усилиями двух стран, России и Украины. Это должно быть международное решение. Под эгидой каких международных организаций – это вопрос для дискуссий. Третье, что мы предлагаем. Установив перечень всех ответственных лиц, а там же огромное число стран и организаций заявит о своем интересе. Нужно всех собрать за одним столом. И признать, а, что это проблема, б, что она не имеет аналогов, она действительно не имеет аналогов, и мы должны найти ее решение. На самом деле, любые действия вне правового поля ставят под вопрос правовые способы исправления этой ситуации. Могу вам привести один пример, о котором сейчас, может быть, мало кто думает. Что делали большевики в 17-м году и потом в 18-м доделали? Они сломали российское государство. Какая задача стояла перед новыми российскими властями в 91-м году? Выбор какой был? Какому государству объявить правопреемство? Российской империи с ее обязательствами, в том числе имущественного характера, с украденными у людей землями, зданиями, предприятиями, все же украли и передали другим. или про преемство от Советского Союза, который все это воровство в 20-е и 30-е годы и организовывал. И российские власти в 90-е годы не рискнули объявить реституцию, то есть восстановление прав тех, у кого все было беззаконно отнято, включая убийство людей. Целых 7 миллионов людей погибли во время переустройства собственности в России во время гражданской войны, затем во время коллективизации и во время репрессий. Не рискнули. Стали правопреемниками Советского Союза. Это был корень того зла, который мы сейчас видим перед собой. У нас возрождается Советский Союз. Если бы тогда, в 90-е годы, государство сказало «да», мы признаем перед всеми, это был бандитизм. Это не была революция, это был переворот.
Мы сейчас потянем реституцию?
Я могу сказать, реституция – это вопрос отсроченной справедливости. Тех, у кого отняли, уже нет живых. Но есть наследники. Есть вопрос цены украденного, отнятого имущества. Есть вопрос об убитых людях. Наша страна до сих пор не заплатила семьям погибших за репрессированных. Они признаны незаконно репрессированными, и семьи получают мизерное, несколько сотен рублей в месяц, унизительное пособие за преступление государства. Вот ситуация с Крымом, при всей несопоставимости количества жертв и масштаба территориального, она исходит из того же. Если вы один раз сломали закон о колено и сказали, я так хочу, и я делаю, как хочу, а законы потом это все каким-то образом утвердят, вы закладываете корень будущего зла. Вот в крымской ситуации февраля 2014 года корень того зла, который третий год уже пожирает нашу страну. Бедности, которая превысила 20%, снова свыше 20% жителей России нищие. Такого не было никогда с начала 90-х годов. Ситуация с ценами, ситуация с экономикой, ситуация с убийственным сокращением социальной сферы. Я всем говорю, тем, кто продолжает думать, ну вот, конечно, все, что сейчас происходит, плохо, но давайте Крым отложим в сторону. Я говорю, не отложите. Не отложите. Вот в этой ситуации источник зла. Кто мешал гражданам России ездить в Крым? Никто не мешал. Что, было дорого? Нет, это сейчас стало дорого. Потому что в Крым пришли российские бандиты, российская колоссальная государственная коррупция. Мы исследовали в Псковской области поездку инвалидов в Крым по государственным конкурсам. Компания с удивительными управленцами возникает в Москве только для того, чтобы стать получателем государственных денег через госконтракт, чтобы отправить в Крым инвалидов. При этом она не разбирается в типах болезней, она не разбирается ни в чем. Но она выигрывает государственный конкурс. Этих людей спешно собирают, спешно сажают в самолет, везут в Крым, и они оказываются там, где им быть противопоказано. То есть те, которые легочные, они оказываются в почечниках. Те, которые почечные, они оказываются в сердечниках. Те, которые в сердечниках, оказываются в хирургии.
Неплохо.
Только освоить деньги. Это огромный государственный бандитский бизнес сейчас. Количество денег, которое вращается вокруг Крыма, сейчас таково, что ими заинтересовались крупнейшие преступные кланы нашей страны. Вот к чему привел Крым в том числе. Поэтому если кто-то пытается сделать вид, что сейчас можно установить какие-то мягкие экономические отношения, ограничить санкции, им же тоже плохо, им же в Европе тоже плохо, им же, наверное, надоест. Давайте дождемся, пока им надоест. Это иллюзия. Пока ключевая проблема законности действий государства не будет решена, не будет никакого успокоения.
У нас есть прям несколько вопросов еще. У нас очень мало времени, поэтому мы так попробуем.
Как... Давайте блиц.
Блицем практически, да. Сегодня, ну или там накануне вечером, неважно. В общем, газета «Ведомости» написала шикарную статью, которая называется «Как агрохолдинг министра Ткачева выбился в лидеры рынка». Значит, там длинный текст, но речь идет о том, что вот эта вот компания, которая называется «Фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева», созданная семьей Ткачева, за 10 лет значит, увеличила выручку уже в 15 раз. В 15 году там было там 38,7 миллиардов рублей.
Ну, 10 лет-то ладно. Вот на последние два года прямо взлет.
Да.
И за год и почти 4 месяца, что Ткачев руководит всем аграрным комплексом России, новости об очередных, пишет «Ведомости», приобретениях агрокомплекса появляются чуть ли не ежемесячно. Вот вроде все по закону.
Это еще неизвестно.
Ну, так,
это, смотря кто, кто оценивает ситуацию в части законности. Пока оценивает товарищ Чайка, одна законность, а Путин оценивает товарищ Буревестник, будет другая законность.
Давайте формально подходить к вопросу. Никаких проверок уголовных дел и каких-нибудь доказанных махинаций нет. Да, ну, то есть того, что мы видим. Тем не менее, вот такая история происходит. Как вы считаете, если существует компания, их, я подозреваю, не одна, которая так или иначе связана с какими-то чиновниками?
И вот им фартит.
Да, но бывает же.
Может быть, парламентское расследование должно быть в таком случае? Ну, условно говоря, вот собирается новая Госдума и говорит, да, мы видим, что эта фирма одна из нескольких, конкретных претензий к ним нет, за руку не пойман, но раз уж есть предположительно, возможно, хоть на каком-то этапе конфликт интересов, значит, давайте на нее мы пристальное внимание обратим и выделим ее среди остальных.
Знаете, что такое, по сути, коррупция? Это сращивание государства и бизнеса, властей и бизнеса. Конфликт интересов является основой всех коррупционных процессов. Я не готов ни дать оценку, что происходит с компаниями, связанными с господином Ткачевым, юридическую, потому что у нас нет на данный момент материалов, кроме вот уже замечательной по степени детализации статьи в «Ведомостях». Но я могу уверенно сказать, парламент должен заниматься антикоррупционными расследованиями. Парламентское расследование является возможностью вытащить в свет то, что может не являться непосредственно основанием для возбуждения уголовного дела, но должно присмотреться, есть основания присмотреться к организаторам государственных торгов, государственных закупок, к действиям тех или иных лиц, владеющих полномочиями по распоряжению землей, по разделу товарных рынков, по поставке техники, по банковским кредитам. Ведь сегодня во что превратилось наше сельское хозяйство буквально за последние 10 лет? В освоение государственных денег с помощью государства, руками государства. Финансируются крупнейшие агрохолдинги. Они берут при этом в долг деньги в банках, многие из которых контролируются государством. А проценты по этим кредитам платят бюджеты. Притом 70% платит федеральный, а 30% региональный. Мы это знаем по Псковской области. Это не имеет отношения к развитию сельского хозяйства никакого. Прекратится эта коррупционная финансовая машина с банками и остановится это производство. Оно неестественно, оно гипертрофировано. Оно рассчитано на оборот гиперденег и на поставку товара на масштабные рынки. И именно поэтому качество этих товаров такое чудовищное.
Ну, то есть нужно присматриваться ко всем...
Не присматриваться, а заниматься.
Заниматься. То есть депутаты заниматься. Должны вот именно заниматься...
Парламентское расследование является одной из основ парламентской демократии, парламентского контроля. Я абсолютно уверен в том, что если бы господин Ткачев не стал министром сельского хозяйства, результаты этой кампании были бы существенно более скромными.
Ну, опять же, мы оговариваемся, что пока, в смысле, никаких...
Я могу сказать, что «Ведомости» сейчас, газета «Ведомости», пресса, выполняет ту работу, которую должна выполнять пресса, но которая вместе с прессой должна выполнять комиссия по парламентским расследованиям.
Хорошо. Пару минут буквально.
Да, я остается. Вот... Так, у нас лейтмотив сегодняшнего эфира – это все-таки честность в политике. Вот какая-то, да, и чиновничья честность, и депутатская честность, и так далее. И мы вот сегодня тоже с Ириной говорили, это сейчас какой актив? Он вообще-то не то, что называется токсичный актив. А вот посмотрите на пример министра. Да? Он вообще-то правду людям говорит.
Денег нет, но вы держитесь.
Денег нет, но вы держитесь. Не нравится, как учителя зарабатываете. Ну, в бизнес надо было пойти. И чем это оборачивается? Это оборачивается, значит, криками даже тех людей, которые очень далеки от политики и от новостей.
Ну, то есть, да, вот минуту.
То, что... Можно я скажу совсем прямо? То, что говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, это не честность, это глупость. Что касается честности, честность в политике – это даже не актив, это не капитал. Честность в политике – это ее неотъемлемая часть. Если в политике нет честности, это уже не политика, это что-то другое. Это можно называть политиканством, это можно называть жульничеством, это можно называть политическим воровством. Политика – это действие в интересах людей, которые вас избрали. Я охотно могу поверить, что сейчас у нас такая Государственная Дума, которую избрала вот эта российская государственная корпорация, которая уже не представляет народ, а представляет сама себя. Но это другая немножко вещь. Там честность не предусмотрена. Это тот химический элемент, который в эту систему элементов Менделеева не вписывается. Его как ни прикручивай, какими отвертками, он от нее будет отлетать. Поэтому честность политики – это единственная вещь, которая может держать связь между политиком и людьми. Единственная. Все остальное – это уже другие отношения.
Вот на этой фразе мы и закончим наш эфир. Спасибо большое. Большое. Лидер Псковского отделения партии «Яблоко», кандидат в депутат Государственной Думы от партии «Яблоко». Лев Шлосберг, спасибо большое, Лев Маркович.
Спасибо, Ирина, Оксана, спасибо, слушатели.
Спасибо вам.
Персонально ваш.